Ну, барур ма анахну осим лифней криат Зоар.
Ну, понятно, что мы делаем перед чтением Зоар, да? Кто хочет сказать?
Ну.
Ну.
Моти,
ты красиво говоришь. Тебя здесь не было всю неделю. Скажи, как надо читать Зоар?
Мы должны чувствовать поручительство между собой. Из этого условия поручительства поднять просьбу к Творцу,
ожидать свет, возвращающий к источнику, чтобы подействовал нас во время чтения. То, что здесь есть чудесное свойство, сгула. То, что здесь есть, чтобы все это осуществилось в нас, все то желание, которое у нас есть, привлекло бы свет. Пожалуйста.
Написано об окончательном исправлении.
Что значит, где это написано?
Вторая колонка внизу. Строчка «Имакала».
А, так вот с середины... Как вы так можете начинать с середины фразы, с середины абзаца, не называя точно, где это находится? Вы, вас в школе этому не учили?
Написано очень четко. 138-я страница, вторая колонка, строчка «Имакала».
Ну, хорошо.
Зоар для праздников. 11 том. 131 страница. Вторая колонка. Строчка «Имакала».
Хорошо. Начиная со слов.
Готовы к Маратикон. Написано в окончательном исправлении. И дело рук его сообщает небосвод. И тогда раскрывается, что все эти исправления — это не дела рук наших, а дела рук его. И это говорит небосвод. И об этом на это было великое исправление Рав Пуалим Микапцель. Говорит о величии дел. И знай, что в этом вся разница, которая есть в мире до окончательного исправления и после окончательного исправления, потому что до окончательного исправления Малхут называется древо познания добра и зла, ибо Малхут — это управление Творца в этом мире. И до тех пор, пока получающие не пришли к восполнению, когда они смогут получать совершенство Его блага, которое задумал Он для нас в замысле творения, управление обязано идти путем добра и зла, и вознаграждение, и наказание. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень сокращено по своему размеру и, кроме того, отделяет нас от Творца.
И тогда, соответственно, мы ощущаем как бы и наказание. То есть это не наказание, это как пример, выражение, ну, как сказать, что-то, указывающее на неисправленные келим. Какая-то индикация, не знаю, как сказать. Представление, ну, допустим, представление. Но
существующее между этим миром до исправления Гмартикуна без сокращения и наказания, ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень сокращено по своему размеру и, кроме того, отделяет нас от Творца. А полное благо в великой мере, которое задумал Он для нас, возможно только в отдаче, и это наслаждение без какой-либо границы или сокращения, тогда как получение ради себя очень ограничено и сокращено, ибо насыщение сейчас же гасит наслаждение. И как написано, все сделал Творец ради себя. То есть все действия, происходящие в мире, изначально были сотворены только, чтобы доставить ему наслаждение. Таким образом, получается, что люди выполняют в делах мира роль, совершенно обратную той, для которой они были изначально созданы. Ведь Творец говорит, весь мир создан для меня, как сказано, все сделал Творец ради себя. И также каждого названо именем моим, для славы моей сотворил я его. А мы говорим прямо диаметрально противоположное, ведь мы говорим, что весь мир создан только для нас. И как мы хотим проглотить все блага мира в свое брюхо ради собственного удовольствия и тщеславия. И потому неудивительно, что мы еще не достойны получать его полное благо, и поэтому нам подобает управление добром и злом и руководство вознаграждением и наказанием. Ведь одно зависит от другого, то есть вознаграждение и наказание определяется добром и злом. Ибо поскольку мы пользуемся получающими келим наоборот, чем они были созданы, мы обязательно ощущаем действия управления как злые относительно нас. Ведь существует закон, что творение не может принять от Творца, что Творца зло в явном виде. Ибо если творение будет воспринимать его как совершенное, совершающего зло, это нанесет ущерб достоинству Творца, так как не подобает это совершенному деятелю. Поэтому, когда человек ощущает зло в той же мере, пребывает над ним отрицание управления Творца и исчезает от него высший деятель. И это больше наказания в мире. И выходит, что ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания, ибо прилагающие усилия, чтобы не расстаться с верой в Творца, несмотря на то, что он ощущает вкус зла в управлении, имеет вознаграждение. А ведь у него не получается прилагать усилия, он получает наказание, ведь он расстается с верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только лишь один Творец делает, делал и будет делать совершенно все действия, это остается скрытым от ощущающих добро и зло.
До сих пор ясно? Тут текст такой, прямо как статья. Да? Есть у тебя?
Как можно не чувствовать зло?
Не чувствовать?
Не чувствовать зло в управлении Творца.
Плохое ощущение приходит из неисправленных келим. В исправленных келим чувствуют добро. Вопрос такой. Я прихожу к врачу, и он говорит, я должен вскрыть тебе нарыв. Я ненавижу его за то, что он вскрывает мне нарыв, или нет? Нет. Я чувствую боль, когда он, в то время, когда он вскрывает нарыв? Да. С чем я себя отождествляю? С его действием или с болью? В этом вопрос. Если я исправляю себя таким образом, что с помощью света, возвращающего к источнику, без этого невозможно просто так это сделать. Я отделяюсь от злого начала, от желания, в котором я чувствую зло, тогда все действия, которые проделывает свет над желанием, в них я чувствую наслаждение. Это происходит. В противоположность этому миру высший свет, Творец, не прекращает производить действия, исправляющие меня. Но когда я отождествляю себя с исправлением, с помощью света, возвращающего к источнику, я чувствую добро вместо зла. Хотя он и скрывает мне волдырь, скажем, рану, но я чувствую в этом наслаждение. Я чувствую наслаждение. Я говорю своему телу: страдай. А я над этой болью начинаю чувствовать наслаждение. Потому что я отождествляю себя с высшей силой, с Творцом, а не с телом. Я над ним делаю сокращение, и экран, и отраженный свет. Поэтому в то время, когда приходит к человеку плохое ощущение, это признак того, что он хочет находиться внутри желания получать. Если он делает сокращение и поднимается над ним, он перестает чувствовать зло. Наоборот, он даже превращает это в добро. Ну или, по крайней мере, перестает чувствовать зло. И только может прийти к добру. Потому что ощущение тьма, света или тьмы, радости или горя, наслаждения или боли зависит от определения человека, от его отношения, с чем он слит. Только. Об этом сказано: превращающий тьму в свет. Ничего не меняется. Только ты соотносишь себя или с тем, или с этим. Да.
Все это хорошо, но пока свет не подействует.
Пока свет не подействует, разумеется, ты чувствуешь себя плохо. Иначе ты никогда не удостоишься воздействия света, ты не захочешь его. Если я не чувствую себя плохо, так с чего вдруг я... С чего вдруг я притяну его? Плохое ощущение помогает мне не оставить работу, цель? Наоборот, я благословляю зло. Сейчас болит мне живот, или там что-то сбоку болит. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Потому что тогда я обращаюсь к врачу с тем, чтобы он меня вылечил. А если я не чувствую? Есть такие болезни, которые развиваются у нас, а мы их не чувствуем. В этом проблема. Если мы бы сразу чувствовали и захватывали бы их вначале, они не были бы проблемой. Все можно вылечить. Но когда это развилось, и вдруг ты чувствуешь это после того, как оно выросло, ощущение боли, оно необходимо для исправления. Ладно, продолжим.
ונמצא שאף על פי שהשם לבדו עשה ועושה ויעשה כל המעשים כולם.
Однако Творец делал, делает и будет делать совершенно все действия, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Ведь в час зла ситре Ахре дается сила скрывать его управлению веру в него.
Специально, чтобы не проклинали его.
И люди впадают в великое наказание отделением, депруда, и наполняются сомнениями неверия.
Но это хорошо, потому что зло возросло больше, они могут быть в еще большей претензии к Творцу, в гневе на Творца, и это привезет, и это приводит их к ощущению состояния, в котором они находятся. По крайней мере, зло выросло.
А когда они раскаиваются, получается, что, соответственно, этому они получают вознаграждение и могут снова слиться с Творцом. Однако, благодаря самому управлению вознаграждением и наказанием, уготовил Творец, что через него в конечном итоге мы удостаиваемся окончательного исправления, ибо все люди достигнут получающих келим, исправленных, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю в мере написанного «Все сделал Творец ради себя». Как и были они сотворены с самого начала, и тогда раскроется великий зивук де атик йомин, и мы придем к возврату из любви, и все злодеяния превратятся в заслуги, а все злые дела — великие благодеяния. И тогда во всем мире раскроется частное управление Творца, чтобы все увидели, что только лишь Он один делал и делает, и будет делать все эти прошлые дела и действия.
Все.
Ибо теперь, после того, как зло, наказание уже превратились в благодеяние и заслуги, будет дана возможность постичь вершащего их, ведь они уже соответствуют делу рук его. Ведь теперь они будут восхвалять и благословлять его за те мнимые в свое время злые дела и наказания.
Ты слышишь? Благословляй все наказания, которые ты прошел.
И это центральная точка данной статьи, ибо до этого момента исправления тоже считались делом рук наших. Ведь поэтому мы получали за них вознаграждение и наказание. Однако в Великом Зевуге Гмар Тикуна раскроется, что как исправление, так и наказание — все это только дело рук его. Как написано, о делах рук его рассказывает небосвод, ибо великий Зевуг на небосводе расскажет, что все это дело рук его, и только лишь он один делал и делает и будет делать абсолютно все эти дела.
Понятно? Да.
Что такое управление вознаграждением и наказанием?
Из какой группы ты?
Из Ришн-Лициона.
Ришн к нам приезжает? Эфраим, ты их сюда заставил приехать?
Нет.
Да, еще раз.
Вознаграждение наказанием, добром и наказанием. Как я это постигаю? Что это вообще такое?
Это действительно... Нет ничего лучшего, чем это. Нет ничего лучшего, чем это. Скажем, мы связаны с тобой вместе, работаем вместе, сотрудничаем. Ты знаешь меня, я знаю тебя. Мы проделываем вместе какую-то работу. И ты видишь во мне реакцию, или положительную, или отрицательную. И я вижу твою реакцию. И мы хотим прийти вместе к какой-то цели. Скажем, альпинисты, есть такие люди, которые делают, производят такие серьезные действия. Или, скажем, такие, как... Ну, есть такие в спорте. Или на войне, когда мы зависим друг от друга. Насколько важно понять и чувствовать товарища. Я нахожусь в связи с Творцом. В ощущении награды и наказания. То есть я учусь у него, что мне на благо и что во зло. В каждом своем обращении, в каждом действии, в каждом намерении, в каждом итоге, который я проделываю, на каждом шагу. Без этого невозможно понять. Теперь, что будет мне от этого? Что значит, что я исправляю себя с помощью этого? Этим я изучаю Творца. И уподобляю себя Ему. Потому что в каждом деле, в котором я больше или меньше в какой-то степени подобен Ему, я чувствую плату. В том, что я не подобен Ему, я чувствую наказание. То есть есть какие-то признаки. И тогда я могу уподобить себя Ему в полной мере. Поэтому этап, который мы проходим в раскрытии управления наградой и наказанием, это необходимо. Это не награда и не наказание. Для меня это самая важная вещь. И я благословляю наказание, потому что они являются, как это сказать, индикацией. Они указывают на места, в которых я должен себя исправить внутри своего желания, внутри своего намерения.
Часто получается, что я не вижу этого.
Ты просишь его, чтобы он показал тебе?
Как?
Видимо, недостаточно просишь.
Но это, если это желание высшего, желание низшего...
Нет, нет высшего желания.
Что нет, это значит?
Нет такого. Он изначально к тебе равнодушен. Не думай, что он приходит к тебе с готовностью помочь.
Так как же это?
Он дал тебе внутреннее стремление, первичное. Да? Так вот, старт дал тебе, все. Теперь мотор работает.
И бросил меня так?
Ключи внутри. Он не оставляет тебя. Теперь он хочет, чтобы ты начал ехать. Ты видишь, что вот тут вот педали, тут рукоятки, тут руль. Попроси, чтобы он руководил тобой. Ты учился вождению? Да, действительно так.
Кто такой я, который чувствует вознаграждение и наказание? Это часть в моем теле или где-то
я
еще?
Я просто не начинаю умничать. Это я. Просто я чувствующий. Ничего больше сказать. И рекомендую тебе тоже не умничать. Я хочу быть в простой форме, связанным с высшей силой, чтобы она показала мне, что делать. Знаешь, как к маленькому ребенку. Ты вставляешь ему в руку ложку и говоришь, смотри, надо вот так делать, не крутить ей, иначе это выльется. Зачерпни суп. Он не знает, он всовывает ложку в суп и руку в суп и начинает вот так вот наполнять ее, потом он поднимает ее, у него выливается, ты ему снова показываешь. Для этого необходимо быть маленькими детьми. Ты должен хотеть учиться. И тогда ты почувствуешь, что Творец берет твою руку и указывает тебе. Облачается в тебя, так это называется.
В том, что мы читали сейчас в этой части, прошла вся моя жизнь, вся история моей жизни. А вы сказали как-то, когда вы были в Бнебраке, не было книг, не было библиотек, и вы сказали, что достаточно одной страницы Зор, чтобы смотреться в свою жизнь.
Для того, чтобы получать свет, возвращающий к источнику, тебе этого достаточно.
А здесь сколько высказываний мы прочитали, ты видишь, буквально вся жизнь вдруг снова возникла перед тобой. Это имеется в виду, что достаточно одной страницы Зор.
Смотри. На самом деле все зависит от постижения. Когда-то, давным-давно, было запрещено переписывать Тору. Почему? Потому что думали, что это испортит. Каждый должен записать ее себе на сердце, на скрижалях сердца своего. Чтобы было просто постижение. Это было до разрушения храма. Было запрещено записывать Тору. Потом записали Мишну, Гмару. На основе Мишны. Не то, что они заучивали наизусть. Есть письменная Тора, есть устная. Обе они внутренние. Не то, что что написано в книге, называется письменной Торой. Нет. Письменная Тора и устная — это Зайран Пин и Малхут. Мы учим это. Или выше хазе, ниже хазе. Это постижение. И то, и другое постижение. Когда-то было запрещено писать, чтобы это ни было. Как не было молитв. Каждый молился в соответствии с тем, что есть у него в сердце. Потому что такое молитва? Работа в сердце. Если у меня в сердце есть молитва к Творцу, когда я хочу исправить свое сердце, свое желание, то я обращаюсь, а если нет, то нет. Что ж, чем тогда мне поможет, что в книге написано? В книге написано, скажи вот так и так, и я говорю. Ты знаешь, как автоматически это происходит? Я прочитал листы, я даже страницу, я даже не помню, что я там читал, потому что моя голова и сердце были совсем в другом месте. Вначале вообще запрещено было человеку
Да,
было запрещено подавать человеку даже какой-то признак, относящийся к материальному. Ты не знаешь, какая борьба была за право построить храм из корней, из камней. Ведь все говорится о духовном. Шатер собрания, шатер в пустыне, выход из Египта. Мы начинаем касаться этого. Мы еще увидим, что это означает вообще, что там происходило. Поэтому это было запрещено. Все во внутреннем. Само понятие духовного. У него нет никакой связи ни с географией, ни с временем, ни с чем. Затем сказали «нет». После разрушения храма, когда уже не было любви в народе Израиля, не было духовного кли, все из поколения в поколение падали все больше и больше, поэтому начали записывать. Для чего записывать? Чтобы, по крайней мере, следующим поколениям было за что ухватиться. Тогда появилась Мишна, Гмара, начали записывать все эти вещи. Тора сама по себе, пророки, Писания писали об этом. Записывали, и чем больше записывали, начали в соответствии с этим относиться к этому как к чему-то материальному. Это уже было и после разрушения храма, и потому что это было уже записано. Но все-таки в течение поколений книг не было много. Я не помню, где я читал. В нескольких местах я читал, что даже у великих адморов, скажем, 300 лет назад, в 19 веке это было уже немножко больше, но, скажем, в 18 веке, тем более во времена Бальшемтова, там, у большого рава какого-то, ну, может быть, было 3-4 книги. И все. Потому что каждая книга была очень дорога. Не то, что сегодня у каждого ученика есть полная библиотека, там стандарт 1000 книг, как может быть меньше у еврея. Когда-то были 2-3 книжки, все. Все остальное было внутри. Не нужно больше. Это то, что ты говоришь. Для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, достаточно одной страницы. Все остальное свет сделает тебе. Он запишет в тебе Тору. Так это. Падение поколений.
Ну.
Я хочу спросить о состоянии, которое происходит иногда в группах Израиля. Товарищи очень привязаны к центральной группе, они выполняют работу. С другой стороны, они чувствуют необходимость отменять себя перед группой.
Что значит отмениться? Я не понимаю. Если наши товарищи, которые живут в Тель-Авиве, скажем, как ты.
Я в Рыховате.
Ну, ты как бы ответственный за весь регион.
Да, за весь центральный регион.
Да, центральный регион. Если есть какие-то люди, которые находятся там в какой-то группе, в Рыховате, в Ришане, неважно, почему они себя чувствуют настолько отделенными от нас, что они говорят, отменить себя перед нами или не отменять, приехать к ним или не приезжать к ним, сделать у них или у нас. Это настолько плохо звучит. Я не понимаю, откуда это исходит.
У нас через неделю должен быть очень такой мощный конгресс выпускников кампуса, и я надеюсь, что это как-то мы сможем организовать вообще формирование групп. И, может быть, это как-то изменит ситуацию, но центральный момент, о котором спрашивают товарищи, мы хотим сделать работу. И мы чувствуем иногда, что есть такие силы в группе, которые тянут нас наружу.
И я не хочу этим заниматься. Пока вы не достигнете такого объединения с нами, так, чтобы вы были вместе с нами, пока есть какое-то отделение, разделение, я не знаю, как это сказать, я даже не хочу вообще слышать об этом. Я думаю, что группа Ришона, Рыховода, неважно где, это что-то, что, поскольку она вынуждена, она живет далеко и хочет быть вместе со всеми, то от безвыходности, но они там находятся. Но на самом деле нет никакой разницы между теми, которые находятся там, и теми, которые находятся здесь. Но, нет, что, из-за того, что есть расстояние в 20 километров, то начинают выстраивать стены и какую-то независимость, что совершенно против святости, против пути. Они чувствуют, что так это у нас, и вот так это у них. Это даст нам, приведет нас к многим бедам. Я не хочу слышать даже такую лексику. Мы и они. Я говорю серьезно. Другая проблема с языками. Я был в Словении, в Италии, во Франции. Там у каждой группы другая ментальность, другой язык, люди другие. Есть большая разница. Есть даже такие, которые ненавидят друг друга. Скажем, словенцы и македонцы. Я в Словении даже не говорил, что до этого был в Македонии. И это влияет на группы. Но это воздействие необходимо нейтрализовать. Все преступления покрывает любовь. Должно быть покрытие, действительно. А здесь, наоборот, вы выпечиваете их. Согласны, не согласны, мы... Нет, нехорошо.
Мы не выделяем, мы делаем максимум, чтобы усилить любовь всеми видами, способами, но чтобы главное, чтобы группа присоединилась к центру и все делали бы вместе. Поэтому мы ищем разные советы, разные возможности, как мы в рамках группы. Мы не принимаем решений самостоятельно.
Это... Тут дело не в решении. Тут дело в желании объединиться. Выстроить кли. Я не знаю, как можно... Как можно сидеть в Рыховоте или в Ришоне в одиночку и гордиться тем, что мы здесь, и быть уверенными, что мы поступаем правильно. Я был бы полон сомнений, трепета, неуверенности. Хотя я там и сижу, там сотни или двумя сотнями товарищей. Неважно. Но кто из них находится в духовном, в постижении духовного, и знает, что вот это так, а это так? На что полагаться? Да, Гверет. Да, госпожа. Доброе утро. Мы все одно кли. Нам важно быть единым кли. Мы идем вместе.
Да, и в чем же вопрос?
Мы вместе выращиваем общину. Мы слушаем новости.
В чем вопрос?
Но мы хотим, вы говорите, что мы гордимся, мы хотим быть отделенными, но мы не там, мы совсем не в этом.
Из какой ты группы?
Холот Ришон. Холон Ришон.
Пески Ришона.
Тут многие из Холон Ришона.
Я подумал, что есть такая группа, Пески Ришона.
Мы единая группа, Холон, Батьям и Ришон. Нам очень важно быть единым кли со всеми. Там, здесь, по всему миру, единым кли. Мы хотим идти по единому пути.
Прекрасно.
Мы хотим вместе растить наших детей.
Хорошо, хорошо, мы слышали.
Да, но где здесь гордыня?
Но мы все-таки продолжим взор, ладно? Спасибо. Есть все-таки какое-то ощущение, осадок такой, какой-то изоляции. Нужно просто обратить внимание, чтобы этого не было. Как мы учили, все проявление зла, любое, оно к лучшему. Да.
У меня вопрос, Рав, о намерении, с которым мы читаем Зоар.
Да.
Собственно, я должна чувствовать объединение и просить о свете. И тогда во время чтения Зоар я ничего не слышу, кроме вот этого намерения. Мне не удается прислушиваться.
То, что сейчас мы читали, это такие страницы, которые увлекательные, которые так захватывают, которые так объясняют. Я не знаю, попробую дома, может быть, сама это почитать. Это статья, это чувство, чистое чувство. Ну, давай быстрее.
По отношению... Мы тоже из Рахова-то. Я немножко волнуюсь.
Ну, пусть тогда подруга.
Ну,
пусть она дополнит тебя, если ты волнуешься.
Короче говоря, по той же самой теме. Она часто поднимается. Скажем, конгресс во Франции, который был, вышло объявление, и было сообщение, что нельзя приехать в центр Петах-Тикве, производить действия вместе, и тогда в Рахове были вынуждены делать самостоятельно. И я себе задавал вопрос, почему есть такая разница, почему я не там? Я понимаю, что есть женщины, которые должны сидеть с детьми, но все-таки это мешает. И, скажем, когда там проводят трапезу, конгресс, я смотрю на... Я вижу, что, скажем, происходит трапеза, и мы смотрим на экраны, и мы вместе с тем, что там происходит, мы поднимаем лыхаем, мне не удается выразить то, что я хочу сказать.
Я понимаю тебя. Я действительно слышал, что так происходит во время трапезы или во время, когда мы все вместе. Группа закрывает трансляцию и со всеми связь со всеми группами и сама выполняет разные там действия, чтение статьи и так далее. Я думаю, что Лехаймы стоит производить во время трапезы в группе, но не отключаться совсем. Можете выключить микрофон, и есть достаточно времени, пока мы там пережевываем эту половину курицы или четвертинку курицы, сделайте лыхаем и свой, поднимите там за что-то. Но будьте вместе с нами, но совсем отключаться — это уже духовное действие, то есть антидуховное. Остерегайтесь этого. Я не рекомендую. В той степени, в которой вы отключаетесь, отрываетесь, вы вредите всему кли, и поэтому это все возвращается к вам. Это вещи очень неприятные и не рекомендуются, мягко говоря. Вы не знаете, что вы делаете. Ладно, последнее.
У нас есть очень много товарищей в мировом кли, у которых здесь очень много знакомых и родственников, и которые могут нам помочь в нашем распространении здесь. И у меня есть список этих товарищей, я с каждым лично общаюсь, говорю, что здесь
происходит.
Прошу.
С
товарищами, которые там. Да. И что ты нам порекомендуешь?
Нет, я работаю, работа идет. Я с ними разговариваю и говорю, свяжитесь со своими родственниками тут. Они связываются. Но есть какой-то такой момент, что если с ними разговариваю, я их воодушевляю. То есть говорю, что это важно, потому что они там сидят и ничего не знают, что происходит. И если человек начинает работать уже сегодня, сейчас, то у него что-то получается. Но чаще всего товарищ это откладывает на завтра, и на следующий день... И на следующий день мне пишет, что я не знаю, что мне делать, я не знаю, как говорить, у меня нет сил. И он очень начал говорить.
И в чем вопрос?
Как мы можем их поддержать, как им передать эту важность, что это судьбоносный момент, и что времени мало осталось?
Попробуй обращаться к ним от моего имени, что это я прошу их. Моя просьба. Хорошо, я вижу, что вы не впечатляетесь от Зора, так мы перейдем к следующему этапу.